Во вторник одно из самых старых среди непрерывно действующих госучреждений России, Государственный исторический музей, театрально-правительственным представлением пышно отметил свое 125-летие. Трансформациям непредсказуемого российского прошлого на этой временной дистанции и некоторым предсказуемым перспективам будущего посвятил свой материал мой коллега Владимир Тольц.
Но кто бы еще три десятилетия назад, когда в мае по Красной площади тягачи дежурно протаскивали многотонные ракеты и тысячи участвующих в воинском параде слаженно, молотя сапогами мостовую, кричали свое «Ура!» взобравшемуся на мавзолей начальству, кто бы тогда мог подумать, что уже в 90-м подобные действия отменят, а через 17 лет введут заново? И вдобавок, что через три недели после такого майского воинского представления 2008 года, детище возрождающегося советского прошлого, на ту же Красную площадь из Кремля под звуки «Боже, царя храни» выйдет золоченая царская карета с ряжеными, изображающими императорскую чету Александра III и Марию Федоровну, ликующими по поводу 125-летия заведения, первоначально носившего имя его императорского высочества государя-наследника цесаревича Александра Александровича. Никто этого тогда предсказать не мог, поскольку будущее России в своей непредсказуемости может соперничать разве что с ее прошлым, регулярно перелицовываемым в соответствии с пожеланиями нечасто обновляющейся верховной власти. Вместе с этими изменениями и обновлениями менялись и обновлялись и институты, и ее обслуживающие. В марте 17-го, например, исчезло многие годы существовавшее Министерство двора, поскольку исчез и сам царский двор, и царская власть тоже. В конце того же 17-го новая власть создала ЧК. Многократно, вслед за изменениями в этой власти, трансформирующуюся ГПО, ГПУ, НКВД, МВД, МГБ, КГБ и так далее. Осенью того же 17-го Императорский российский исторический музей, к тому времени уже имени императора Александра III, в очередной раз, как позднее ЧК, поменял свое титульное название, стал Государственным российским историческим музеем. В дальнейшем это заведение, возникшее некогда по инициативе общественности, но с 1881 года обретшее статус правительственного учреждения, еще не раз по мелочам конъюнктурно меняло свое имя, то присоединяло к нему награду, орден Ленина, то стыдливо забывало о ней, а главное, сохраняло и умножало свои коллекции, постоянно меняло не только экспозиции, но и их трактовку. Зав. Отделом музея Александр Лаврентьев, он сейчас в качестве куратора юбилейной выставки раздает интервью направо и налево, говорит мне.
Вообще меняется ведь все, так сказать. Мы меняемся с миром, так сказать, известная латинская поговорка. В этом отношении музей такая же часть страны, какой, собственно говоря, является все остальное. Да, музей живуч. Да, вообще оказалось, что культурные институции вообще живучими оказались. Это удивительно, это факт. Кроме нашего музея мы можем вспомнить и Третьяковскую галерею, Большой театр и Малый театр. Появлялся театр революции и исчезал потом, а вот эти два монстра как жили, так и живут. Дай им Бог еще столько же. Что касается перемен, то, разумеется, эти перемены происходят на разных уровнях, но главным образом они связаны просто с переменами в обществе, а не с какой-то внутренней динамикой жизни музея. Мы все-таки часть страны. Ведь музей на самом деле развернут к миру только одной стороной – экспозицией, вещами. Что там происходит внутри, за стенами, какая там жизнь, что там прибывает, убывает, это все внутреннее, мало кому известно.
Ну что ж, поговорим о том, что мало кому известно. То, что демонстрируется в музейной экспозиции, это лишь малая часть того, что хранится в музее. Это известно всем. Всем также известно, что в советское время в крупнейших государственных культурных учреждениях, библиотеках, например, да и в музеях, существовали спецхраны, в которых хранили то, что широкой публике, по мнению начальства, смотреть не следовало. Что скрывали от соотечественников в вашем музее?
Я вас, возможно, удивлю, но в историческом музее спецхрана не было. Он появился в самом конце 70-х, начале 80-х годов и, в общем, представлял собой достаточно сложную и удивительную, так сказать, конструкцию, когда в музее, естественно, фондовое отдело поступило распоряжение что-то передавать в спецхран.
Александр Лаврентьев ошибается. Такое распоряжение поступило в Государственный исторический музей, сокращенно ГИМ, еще в конце 60-х. Помню, где-то в начале 70-х, в ожидании иностранных экскурсий специалистов фонда музея, там судорожно запрятывали вещи, оказавшиеся в коллекциях в качестве трофеев. Некоторые из них значились в международном розыске. Что же еще оказывалось на специальном хранении? Говорит старший научный сотрудник, занимающийся архивом музея, Ирина Клюшкина.
Да, действительно, такой отдел существовал в нашем музее. Он состоял из, в основе это материалы так называемой Калининградской экспедиции по поиску янтарной комнаты. Эта экспедиция была засекречена. Сначала она была при Министерстве культуры, потом она стала при нашем музее. То есть, ну, грубо говоря, бюджетные средства на зарплату перечислялись в наш музей, поэтому как бы она существовала при нашем музее. Вот там хранились эти материалы. И материалы, которые, в общем, любой и сейчас человек грамотный никогда не выставит, никогда не будет публиковать это материалы националистического содержания, которые разжигают межнациональную рознь. В основном это были документы, все, что хранилось в спецхране. И, в общем, они сейчас никогда не попадут ни на одну нашу выставку и не будут публиковаться, хотя они сейчас открыты.
Александр Лаврентьев дополняет.
Разумеется, таких вещей было довольно много. Мы вот, например, относительно недавно прочли, что одна из наших историко-бытовых экспедиций начала 30-х годов привезла из своей поездки, не помню, куда-то на Онегу, на Пинигу, в общем, какие-то классические такие места политической ссылки, вещи, принадлежавшие товарищу Рыкову. Ну, он там отбывал, я так понимаю, политическую ссылку. Вот. Но так или иначе, вот этой кружки, миски и ложки, которые описаны, их сейчас в музее найти не могут. Так что в этом отношении с вами целиком соглашусь. Конечно, существовали эти ограничения, они носили совершенно явную политическую подоплеку, но это совершенно не означает, что был спецхран вот физически в этом отношении. Кстати, уж если говорить о спецхранах, то самый могучий спецхран был, между прочим, музей Ленина, который, казалось бы, так сказать, на политическом острие всегда шел. Музей Ленина сейчас наш филиал. И спецхран, будь здоров.
Да, и если там что-то сейчас, что предпочитают не показывать, все-таки
сейчас,
это ваше.
Ну, я не знаю, в моей практике этого не было. Наоборот, сейчас к тому, что было спецхрановское, совершенно колоссальный интерес.
125 лет музейного существования при разных властях и идеологиях – серьезное испытание. История России для них всегда что-то вроде вечно нового боевого оружия. Ее всегда надлежит переосмыслять и осваивать. То она – политика, опрокинутая в прошлое, то, как намечается ныне, политика, нацеленная в будущее. Каково в этих обстоятельствах музею сегодня?
Вопрос это очень серьезный на самом деле. Не забывайте, что музей, не только наш, но и другие музеи, музеи государственные. И в любом государстве не бывает чистой науки такой вот исторической, не бывает и чистоты такой вот, как вы понимаете, и в этой деятельности. Как вы совершенно правильно сказали, при смене власти, когда музеи были призваны обслуживать идеологический фронт, передним краем, я бы так сказала. На этот счет существует бездна всяких документов, постановлений партии и правительства. То есть музей – это, прежде всего, не только культурно-просветительное, но и идеологическое учреждение. Не все в истории можно показать и отразить музейными средствами. Сейчас у нас самое такое хорошее время у музейщиков. Зашоренности нет. Нам никто не спускает никаких задач. Наши все экспозиции, они авторские. Сейчас это огромный простор для грамотного специалиста, для автора, который занимается той или иной проблемой.
Так считает Ирина Клюшкина, Александр Лаврентьев.
Мы не можем все решать самостоятельно, нам просто не хватит научного потенциала. Вот. Но тем не менее, естественно, мы смотрим, что происходит в историографии, как смотрят на те или иные события. Вот. Но для нас, это самое главное, для нас основным остается предмет, вещь, коллекция, а не идейный замысел. Вообще музей, он интересен только теми вещами, которые в нем хранятся, а не той идеологической накачкой, которую он может переживать. Это все приходит и уходит, а коллекции были и остаются. Музеи именно этим интересны. Сейчас, мне кажется, мы вернулись, или во всяком случае превалирующая сторона деятельности музея – это осознание того, что наша коллекция – это нечто совершенно удивительное. И именно вот это вот и есть неприходящая, так сказать, ценность. В этом заключается ценность музея, не совсем в том, что он идет там в ногу или в ногу, отражает или не отражает.
Этот подход и нынешний юбилей исторического музея позволяют сделать и некий прогноз по поводу его будущего. Переживший немало государственных институций прошлого и умеренно подстраивающийся под современность ГИМ, наверняка переживет и многие могущественные современные госучреждения. РАО ЕС, например. А возможно, я надеюсь, и трансформирующиеся 80 лет ЧК тоже.
Владимир Тольц с рассказом о 125-летии исторического музея. Во второй половине часа реформа силовых ведомств в Испании, криминальная карта Стамбула. Слушайте продолжение программы «Время и мир» через несколько минут после краткой сводки новостей.